Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 30 апреля 2023 года. И еще один вопрос вот из загашника мартовский. Правда ли, что французы не рассказывают в школе о войне 1812 года? Это вопрос Владика. И ссылка на небольшой ролик из ТикТока с Владимиром Симаго, который рассказывает там двум своим слушательницам на телевидении о том, что для французских школьников наполеоновская история кончается в 1810 году, а дальше они как бы ничего и не рассказывают. Как утверждает он, услышав это от гида по музею инвалидов Парижа, тоже такой молодой девушки. Но, вы знаете, какое-то утверждение очень сомнительное, потому что, во-первых, во Франции, конечно, множество памятников, да, связанных с наполеоновской эпохой. Ну, начать с Триумфальной арки, на которой среди побед Наполеона значится «Батай де Москва», «Битва за Москву». Причем Москва — это по-французски не город Москва, а Москва-река. Ну, эту битву при Бородино они называют битвой на Москве. Хотя там Москва-река далеко относится, далеко находится от него, но как-то битвой за Москву его назвать нельзя, потому что все-таки до Москвы там где-то 90 километров. Ну, вот его привязали на всякий случай как бы к реке, которая реально там не протекает. Но имеется в виду, что это вот битва за город Москва, вот, которая, соответственно, состоялась в 1812 году, которую французы считают, кстати, выигранной. И, в общем-то, по формальным признакам это так, потому что, ну, состоялась битва на неком поле боя, который в итоге русская армия оставила. Значит, то, за кем осталось поле боя, тот и победитель. Но как бы так вот считается по военным канонам. Значит, соответственно, как-то прятать и вуалировать эту историю, в общем-то, никакого смысла нет. Тем более, что все абсолютно знают, что, ну, все, я имею в виду, все уже взрослые там и невзрослые люди, о том, что Наполеон все-таки захватил Москву. И это какое-то реальное свершение в наполеоновской эпохе. Так сказать, его нет абсолютно никакого смысла камуфлировать. Кроме того, ну вот в французский практически фольклор вошло такое выражение — это Березина. Но имеется в виду отступление уже Наполеона и вот его переправу через Березину, которая там значительная часть армии была утрачена, но значительная часть, тем не менее, переправилась. И которая в итоге, в общем-то, стала ядром последующего двухлетнего фактически сопротивления Наполеона, которое происходило в Европе, в битвах там самых разных по всей Европе, включая вот битву народов в Лейпциге в 13 году. Не говоря уже о том, что, ну, например, такой известный французский музей, как Фонтенбло, он исторически в памяти связан в первую очередь с отречением Наполеона, и там находится достаточно большой музей Наполеона, включая его коронационные одежды там и прочее. То есть все это вместе взятое не говорит о том, что в школе, так сказать, изучение наполеоновской эпохи оканчивается на 1810 году, и дальше о ней не говорится ничего. Ну, это чушь какая-то. Я допускаю, что господин Симаго, он вообще такой человек эпатажный, он либо не глубоко знает наполеоновскую историю, французскую историю, либо он что-то не так понял, так я извинительно скажу, потому что допустить, что наполеоновская история там заканчивается в изучении французских школ там, в 1810 году, и после этого конец, ну, это не так, это просто, ну, ни в какие ворота не лезет. Не говоря уже о том, что потом еще были и ссылка Наполеона на Эльбу, и 100 дней Наполеона, и Ватерлоо, и далее, так сказать, его ссылка на остров Святой Елены, которая, разумеется, проходит в школе. И вот из этого всего это славного наполеоновского прошлого, которое, кстати, нашло свое отражение в многих названиях французской столицы, да, это вот вокзал Аустерлиц, да, и та же самая вот башня Вандомская, которая, собственно, была изготовлена из русских пушек, только русских, но и австрийских, которые были захвачены в битве под Аустерлицем, что, соответственно, очень сильно так общественное мнение потрясло, потому что пушки вообще в наполеоновскую эпоху, они считались ценным трофеем. Они не были тогда специально под какой-то калибр. Вот, их, так сказать, ядра были такими женериками, вот, которые можно было использовать в самых разных орудиях. И поэтому пушка, захваченная неприятеля, она являлась автоматически вооружала тебя. И когда Наполеон из этих вот пушек, захваченных под Аустерлицем, вот отлил, приказал отлить вот эту вот вандомскую колонну, то это было как бы такой, знаете, широкий жест пренебрежения к противнику. Мол, и пушки мне ваши не нужны. Но вот я из них вот тут вот памятник отолью. Вандомская колонна стоит по сей день. Я думаю, что она очень сильно потрясла общественное мнение, особенно в России. Потому что вот идея этого Александрийского столпа, воздвигнутого при Николае I на Дворцовой площади в Ленинграде, так или иначе восходит своей идеей к вот этой вот вандомской колонии, в определенном смысле как бы ее повторяет. Ну, они не идентичны, естественно, это понятно, но это тоже такая же колонна, просто сделанная по-другому, и как бы более высокая, там, более значительная с архитектурной точки зрения, потому что это колонна из цельного куска, мрамор это еще стоящий, так сказать, под собственным весом. Ну, в общем, короче говоря, это уже архитектура дальше. Но идея, естественно, была в том, чтобы какое-то противодействие как бы этой вандомской колонии создать в России. Даже памятник героям Плевны, который вот в Москве находится, и который посвящен уже другой кампании, вот этой болгарской кампании, кампании против турок 1877 года, он тоже сделан из пушек, захваченных у турок, ну, как бы по образу и подобию вандомской колонны, но, естественно, не такой же степени монументальности, как она. Ну, что еще дополнительно можно сказать из этого интересного? Вот в музее инвалидов, собственно, гробница Наполеона, это такой огромный саркофаг, он сделан из того же мрамора, из которого создана вот эта вот Александрийская колонна в Санкт-Петербурге. И этот мрамор был подарен тем же самым Николаем как раз для возведения вот этой вот гробницы Наполеона. Ну, там внутри этого саркофага, там еще несколько саркофагов находится, в котором уже тело императора, там в самом последнем, по-моему, саркофагов 5, что ли. Вот, но, так сказать, сам вот этот вот мрамор, как таковой, был подарен вот символично из того же материала, из которого сделана вот эта вот Александрийская колонна, и передан вот Франции как раз тогда, когда вот уже при следующей династии, при конкретно Жан-Луи Бурбоне, было, так сказать, возвращено тело императора с островом Святой Елены и вот захоронено в торжественном музее инвалидов в Париже. Так что вот этот вот музей инвалидов, я это суммирую, да, он вообще весь пропитан, как бы, хотя там есть военный музей, который касается вообще всех эпох военных, включая и Первую, и Вторую мировую войну, но он весь пропитан как бы наполеоновской историей. Там находится, собственно, вторая статуя Наполеона, которая вообще существует в Париже. Одна находится наверху, так сказать, вандомской колонны, где он там в тоге императора как бы изображен. Его не очень хорошо видно. Видно, что какая-то статуя, но знают только те, кто знает эту историю вандомской колонны, что там статуя Наполеона. А вторая статуя, такая более различимая, находится как раз вот во внутреннем дворе. На этаже, точнее говоря, поставлено вот этого музея инвалидов. И поэтому вот при таком обилии наполеоновской истории, которая присутствует не только в монументах, но и, естественно, в школьных программах, предположить, что их изучение заканчивается на 1810 году, а о войне 12 года там ничего не говорится, но это просто какое-то недомыслие или неправильное понимание этого вопроса. Кстати, я замечу, что в самой кампании 1812 года, собственно, французам-то Ну, особенно жалеть-то не о чем. То есть, да, Наполеон дошел до Москвы. Да, он 3 месяца посидел в Москве. Да, он после этого, так сказать, скомандовал, так сказать, отступление. И армия, в общем, его дошла до Березины, переправилась через Березину в итоге, уже дальше под командованием своих маршалов, потому что Наполеон сам уехал в Париж формировать новую армию. Она, так сказать, продолжила как-то движение по Европе. Но сказать, что вот где-то в этой русской кампании Наполеон потерпел какое-то сокрушительное поражение, которого надо было в Франции бояться там, и как бы камуфлировать его при изучении истории, просто не приходится. Такого поражения не было. Было стратегическое наступление, было стратегическое отступление. Тоже, кстати, понятно почему. Потому что Наполеон, в общем, как бы имея в виду опыт предшествующих завоевателей, в частности поляков, не хотел повторить их историю, когда поляки 2 года просидели в Москве, в результате там дошли до каннибализма, и в итоге вынуждены были оттуда ретироваться, так и не достигнув своих целей. Но поэтому Наполеон просто этого не хотел, и с наступлением холодов, видя, что как бы, с Александром Первым никакого мирного соглашения, как он рассчитывал, достичь не удается, он, в общем, так же и ушел, как пришел. Но при этом какого-то решительного поражения в каком-то сражении ему нанесено не было. Даже вот этот вот арьергардный бой при реке Березина, в общем-то, отличался героизмом со стороны французов. И, в общем-то, большая часть армии, там, несмотря на потери, которые она, конечно, понесла в арьергардных боях, она, в общем-то, сумела переправиться туда. Но он, Наполеон, большую часть этой великой армии как бы растерял на русских просторах вследствие там, погоды, обморожений и всего прочего. Но надо сказать, что и русская армия понесла аналогичные потери, если не большие, в это же самое наступление. Потому что холода действовали одинаково на всех, и на русских, и на французов. Вот. И большая часть кутузовской армии, как уже сейчас известно, она, в общем-то, выйдя из лагеря в Тарутинах под Москвой и преследуя Наполеона, она в конечном итоге тоже была утрачена вот именно вследствие там болезней, холодов, смертей и так далее. То есть пришло оно к Березине гораздо меньшее количество людей, чем то, которое отправилось вслед. Так что не надо думать, что это вот катастрофа была в этом движении только для Наполеона. Она была и для русской армии тоже. И поэтому я уж не говорю про саму битву при Бородино, при которой русские потери вследствие, кстати, определенного, скажем так, полководческого таланта Кутузова, назовем его так, они составили гораздо большую величину, чем потери французов, несмотря на то, что французы были атакующей стороной. Но это все, вот, как говорится, детали, в ходе которых я просто хочу сказать, что для французской системы образования, в частности школы, нет никакого смысла как-то затушевывать войну 1812 года. Тем более, что она является во французской истории, понимаете, оценивается даже не с точки зрения там, побед, удачности или неудачности кампании, сколько как некий неудачный маневр, который в дальнейшем повлек закат империи Наполеона. То есть, грубо говоря, если бы он не сунулся в Россию, то он вполне возможно мог бы спокойно владеть, так сказать, там, завоеванным европейским пространством и выстроить там какую-то совершенно другую империю, так сказать, такое содружество наций, прообраз Евросоюза под гегемонией Франции, которая вполне могла бы существовать. А вот русский поход на как идея оказался для него неудачным. И поэтому как-то затушевывать это вот во французской истории, или тем более в школьном образовании, я не вижу никакого смысла. Поэтому, по-моему, Владимир Семаго здесь допустил какой-то ляп. Ну, впрочем, это не единственный, который он допускал в своей жизни, так что можно на нем особенно не акцентироваться. Но если уж вы спросили об этом, то вот моя оценка такого заявления Семаго именно такая.